Священник стоит и исповедует всякого человека. Это таинство, которое больше по смыслу. То есть это некая такая целая духовная система, которая включает для каждого христианина внутренний самоанализ, работать над собой, над своим совершенствованием. И вот хотелось бы начать с таинства покаяния, вообще с исповедания грехов, то, как это воспринималось в Ветхом и Новом Заветах. Значит, касательно Ветхого Завета, существовала такая практика, был такой богослужебный культ, который праздновался на день, который назывался Йом-Кипур. Сейчас я спешу.
Да, пишите.
Да. В переводе, значит, «Дни очищения». Короче, суть такая, что был специальный обряд, в котором участвовал главный герой, козел отпущения. Значит, все грехи, которые Израиль совершил за весь год, эти грехи, так сказать, передавались на этого бедного козла, который при всем израильском народе отправлялся в неведомые пустыни синайские. И, в общем, таким образом... Вот такое происходило очищение, поэтому такая вот метафора козел отпущения берет вот этого понятия дня очищения. И вот, собственно, что нам говорит книга Левит о этом событии. Зачитаю. «И возложит Аарон, первосвященник, обе руки свои на голову живого козла и исповедует над ним все беззакония сынов Израилевых, и все преступления их, и все грехи их, и возложит их на голову козла, и отошлет с нарочитым человеком в пустыню, и понесет козел на себе все беззакония и их в землю непроходимую». Вот. Также одной из форм очищения грехов служили пророки. И...
Ой, а можно спросить, да? А вот сам народ как принимал в этом участие? Он как? Покупал или растил козла? Или что?
Да нет, ну,
вот от народа чего? Как вот народ понимал, что он тоже... принимает участие и спрашивает прощения.
Ну, там, я думаю, что много внутреннее осознание, потому что у евреев было 600, если не брать, 612 заповедей еврейских, иудейских, которые каждый человек должен был исповедовать, должен был исполнять. И, конечно, все заповеди, как и апостол Павел, до лишнего говорить, невозможно было.
Но они каялись, они как-то собирались рядом и каялись?
Ну, конечно, собирался весь народ, этого козла просто спасал. И просто в их сознании была ответственность переложена на козла. Таким образом.
Вообще, там то есть было... они внутренне каялись,
да? Да, безусловно. И потом тоже скажу, что это вот тоже одна из таких форм покаяния. Там же было много жертв, там жертва за грех, жертва там, за сожжение, жертва милостивления. Вот как раз жертва за грех, вот козел отпущения, так, аргумент этого обряда иудейского. Но вот как ты сказал, то, что также и пророки служили таким инструментом для покаяния, у нас вот есть много примеров этого. И, конечно, пророки, они, конечно, от этого страдали. Вот пророк Илья, всем вам известный, он тоже пострадал от царей иудейских, или вот Иоанн Креститель, который тоже обличал Ирода царя, он пострадал своей смертью, но при этом также пророки, они свое положительное влияние оказывали, что они сами страдали. И вот так, например, при Давиде, царе Давиде, псалмопевце, был придворный пророк Нафан. И он как раз таки притчами, какими-то наставлениями вразумил царя Давида за то, что он взял чужую жену.
Да.
Да.
Здравствуйте.
Здравствуйте, пожалуйста.
Мы сейчас проходим таинство исповеди, у нас литургия.
А, литургия исповеди не будет у нас, я надеюсь?
Им все равно, что идет.
Вот. а потом будет Седьмой Завет. Вот, значит, царь Давид, собственно говоря, внимая всем наставлениям этого пригодного пророка Нафана, он кается и пишет всем известный 10-й псалом, который в святоотеческой церковной гимнографической традиции именуется как покаянный псалом. Вот. И, собственно говоря, все мы до сих пор его читаем на службе, поем и в домашней молитве употребляем. Также стоит сказать о самом понятии покаяния. Это, значит, слово такое интересное. По-древнегречески это слово будет значить следующее. Метание. Сейчас запишу.
Метание,
да. Нет, как бы, значит, обычно все ставят ударение на метание, а правильно говорить метание. Метание, что значит изменение себя. Он так поставил. Изменение себя, значит. Метание. Вот, изменение себя. Что это значит? Вот, понятие богословия. То есть изменение ума, еще так называют это метание, именно образа мысли. То есть человек, когда согрешает, он должен внутри себя настолько покаяться, чтобы его образ мысли полностью поменялся на 180 градусов. Поэтому, ну, собственно, и вот все новозаветное и ветхозаветное учение, оно тоже об этом говорит. И вот Иоанн Креститель, когда крестил, он говорил: «Покайтесь, ибо приблизилось Царство Небесное». Вот как раз, когда он говорит «покайтесь», там такой глагол стоит тоже, метанео, как бы «покаяться». Вот. И, собственно, когда он говорит эти слова, сотворите и достойно плоды покаяния, он тоже имеет в виду и дает нам всем пример того, как можно проявлять свое покаяние, вот плод этот делать до проделания, что дай нищему одежду, накорми голодного. Также вот как нам Евангелие повествует, что для вот воинов, к которым он обращается, он говорит: никого не обижайте, никого лишний раз не судите, не клевещите. Также уже после апостольской церкви, когда она уже распространяется по Эхумене, по Римской империи, то появляются епископы. И о епископах тоже стоит сказать. Епископос в переводе с греческого значит надзиратель. Епископос – надзиратель. И понятно, что апостолы, которые в вот, день Пятидесятницы, они были собраны, на них сошел Святой Дух, и они имели право разрешать грехи, вот, вязать грехи, прощать. У них просто не было такой физической возможности. И церкви были основаны, то есть известны из истории церковной, что каждый апостол основал определенную церковь. И вот как раз, чтобы вот этим апостолам было легче, были епископы поставлены надзирателями. И вот, собственно, и в Древней Церкви такой тоже обычай имелся, как люди подходили, ну, проходили процедуру покаяния. Заводился, значит, грешный человек в храм, епископу, этот епископ его как бы выгонял из храма, у храма стояли деканы, которые его допрашивали.
Это в первые века?
Да, такая была традиция. Эти декана его допрашивали, и вместе с этим вот грешником опять вводили его в храм к епископу, который его исповедовал, его прегрешение. Вот такая была...
Епископы отпускали грехи?
Или? Ну да, безусловно, да.
Помогали апостолам просто как-то, да?
Да, 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 потому что
апостолы... А диаконы не исповедовались, получается?
Нет, диаконы не исповедовались, не исповедовались.
А что?
Просто объясняли состояние своего вот прегрешения, ну как, не знаю, как в суде эти... Понятые, не знаю, скажем так. Как бы свидетель, то, что вот он покаялся, а потом эти же дикана могут являться перед епископом свидетелем из этого человека, то, что да, он действительно покаялся.
А грехи-то они свои рассказывали, нет?
Ну, в принципе, да, потому что...
Диакону. Так публичное же было покаяние.
Было публичное.
То есть он, человек выходил, да, публично каялся, а потом он налагал руки...
Да, уже в конце. А потом налагал руки епископ, и все. Диакон был просто свидетелем этого процесса.
Свидетелем того, что он каялся всенародно, да?
Да, 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 и все. А потом епископ уже его разрешал от греха. А, собственно, и уже помимо деканов, ладно, они как бы такие свидетели, уже и епископы не справлялись, поэтому появились священники, которые тоже могли исповедовать людские прегрешения.
И... Дикана появились?
Нет,
пресвитеры.
Пресвитеры, да. И значит, древняя церковь выделяет четыре типа покаяния. Вот стоит вам, возможно, это записать. То есть первый тип, когда ты каешься в форме молитвы, ну, то есть лично обращаешься к Богу в глубине своего сердца. Вот. А потом, значит, второй.
Типа покаяния, да?
Да.
Это сейчас.
Там язык умовой, что ли?
А, древний?
Да, да, да.
Это вам не
кофе. Это в какие? Первый, второй, да?
Ну, древняя церковь.
Ну, просто древний.
Ну, до 4 века, предположим, так где-то.
Форма
ну да, то есть форма молитвы, личное такое сердечное покаяние Богу. Значит, а второй тип покаяния – это исповедь перед епископом или перед пресвитером-духовником, ну, перед священником, иными словами. Ну, вот данный тип покаяния, он использовался для того, чтобы вернуть какого-то отпавшего еретика в церковь и использовался при лице всей общины. Ну, понятно, что ранняя церковь – это время гонений на церковь, и люди в силу своей воли иной раз могли, ну, так сказать, отречься от христианского учения, отречься от Бога. В принципе, это церковь понимала и спокойно вот, вот этих отпавших людей возвращала в свое лоно через вот такой вид покаяния. Потом третий тип. Ну, исповедь тайная, которая, собственно, и сейчас существует.
А тогда тоже была все-таки тайная?
Да, 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 была, была.
А в каких она случаях поменялась тайная?
Ну, как сейчас, там подошел вот человек поисповедоваться.
То есть не всенародно, он говорит, не хочу всенародно, хочу там.
Вот так. Нет, всенародно это чаще использовалось, когда кающего этого отпавшего человека принимают.
Отпавшего и сейчас, это вот в средние века.
Да.
Ну, как нам сказали, что когда человек отходил от церкви, вот осталось публичное покаяние только в случае, если он отходил вот в средние века.
Да, да, да.
А в древней церкви все покаяния были публичные.
Нет, и тоже такое было покаяние. Сейчас, и сейчас, хотя есть тоже публичное покаяние. Когда есть даже чин...
Ну, ты если отчекаешься кто-то, да, потом, чтобы вернулся.
Да, и сейчас тоже чин принятия инославных в лоно церкви, есть такой чин, он совершается...
Ну, в клире совершается просто, да? Ну, как бы не обязательно публично, но при священниках.
Ну да, ну там публично как? То есть человек не говорит, там, я там согрешил в том-то, том-то, там... отпал и каюсь за это. Там просто сам чин, вот нынешний чин... так сказать, восстановление единства с христианской церковью, он существует следующим образом. То есть епископ, который имеет на то благословение, вот владыка Иларион, например, да, вот знаете, он служит в Москве, вот он такую практику использует. Он, значит, во время службы или там после службы собирает людей, которые вот готовы, там, например, он был, не знаю, иудеем, или, например, был каким-то сектантом, пятидесятником, он осознал, что он не прав. Он говорит, кому надо, приходит в храм, после службы, при стечении всего народа, эти люди стоят в храме, которые готовы вернуться в лоно, и митрополит, епископ, он читает молитву покаянную, там, с содержанием того, что вы отпали от Христовой Церкви, по такому-то поводу, и как бы человек, по сути, дает некую клятву того, что он больше не будет отпадать. Вот как бы публичный тоже пример покаяния.
Понимаете, а если он опять отпал и опять кается?
Ну, я не знаю, да. Ну, возможно, конечно, ну, человек, он...
Пока не умрет, можно, да, туда-сюда
бегать. Встал, упал.
Второй раз ты уже не примут, наверное, скажем.
Примут?
Да нет.
Ну, как примут?
Ну, так.
Примут. Отпал дважды.
Ну, что? А кто сказал, что нельзя?
Ересь впал, как нельзя?
Ну что, впал бы?
Я говорю, что нельзя.
Да. Это несерьезно, когда человек 5 раз отпадает.
Давайте послушаем.
Да нет, да нет, интересно.
Нет, нет,
да нет, пожалуйста.
Отпадшие души. Отпадете, узнаете, 2-3 раза, да.
Я не собираюсь
отпадать. Ну и тоже, это же так схоже с одним из пунктов, то что грешник переставал перед судом и нескольких священников. Тоже такой был вид. Вот, но тоже вопрос, то таинство исповеди, это чудное последовательное, которое сейчас мы имеем, оно существовало и в Древней Церкви. То есть Древняя Церковь, ну это ну, 1-4 века, грубо говоря, оно не существовало, естественно, по нескольким причинам тоже, давайте это запишем, почему то таинство
исповеди.
Так я сказал, то, что грешник перед лицом нескольких пресвитеров. Можно повторить, то есть как бы молитва грешника о самом себе иными словами, потом, когда грешник становится перед лицом общины, перед лицом епископа, вот, ну, этот случай используется для христиан, которые отпали от церкви, потом второй тип как раз, когда тайная исповедь совершается тет-а-тет, ну, и четвертый вариант тоже, когда грешник, он исповедуется перед несколькими пресвитерами. Вот такие были варианты. Но вот касательно того, почему то таинство исповеди, которое мы сейчас имеем, не было в Древней Церкви. Во-первых, запишем то, что нам неизвестно, в гимнографии церковной неизвестно, что существовало ли до 4 века вот какая-то форма исповеди. Потому что были какие-то молитвы определенные, отдельные, но вот какой-то конкретики не было. Потом, как бы, ну то, что я раньше сказал тоже, что исповедь перед священником это был не единственный способ покаяния. То есть ты, например, мог покаяться в своем сердце, в душе покаяться, или, например, опять же покаяться и проявить вот плод своего покаяния как-то в каком-то доброделании, там помочь ближнему, одним словом, свои христианские ценности, так сказать, активировать. Вот, тоже один из пунктов, то, что ни одна церковная, ни один богословский трактат, он не упоминает о том, что существовало какое-то чинное последование. Вот, ну и то, что последнее, хочу сказать, это то, что покаянная вот эта дисциплина предусматривала разнообразные формы, которые вряд ли возможно свести к покаянию одного таинства. То есть были какие-то формы, они опять же были по отдельности, но что-то единого не было. Значит,
а как же причастие? То есть не обязательно было перед причастием исповедоваться?
Нет, вообще таинство исповеди, таинство причастия, это как бы такая традиция наша.
У всех. Она традиция. Все в греческой нет.
Она, да, вот вы правы. То, что сказать, вот традиция нашей церкви такая. Она и как бы и свои плюсы имеет, там, не знаю, имеет и минусы, но это только чисто нас вот так объединяет, почему-то.
То есть в Древней Церкви такого не было?
Да это и сейчас нет такого.
Ну,
просто ну, вот нет. В нашей церкви, ну, там, да. Не знаю, на Украине, где-то еще, вот ты поисповедоваться должен перед причастием.
Обязательно, да.
Да, ну потому что, мне кажется, такой менталитет, что русский человек, он такой серьезный, более суров к каким-то мелочам. А вот греки, они, например, они вообще могут исповедоваться там.
Это чисто у нас возникло, то есть это не из какой-то традиции, то есть, например, там греки отошли от этой традиции, они сохранили.
Я думаю, просто оно как-то мановением пошло. Думаю, что это, ну, как говорится, так исторически сложилось, потому что, вот, например, тоже приезжали греческие священнослужители в России, они, например, изумлялись то, что у нас такие длинные богослужения, да? А там, например, в греческих церквях есть лавки, чтобы посидеть, а у нас, например, лавок нет. Ну, как бы вот так, они за нами стоят чисто, вопрос традиции какой-то. Ну да, это в католической церкви. Ну, ничего, просто вопрос такой традиции местной. Вот. Думаю, что стоит записать чуть таинство, как происходит в нынешнее время, чуть-чуть последовательно исповеди. Да, думаю, будет последовательно.
Чинопоследование исповеди?
Да, называйте. Чинопоследование исповеди. Кто вообще ввел чин, устав, который сейчас принимается, Константинопольский монарх, Константинопольский патриарх Иоанн Постник. Константинопольский патриарх Иоанн Постник ввел вот тот чин, тот устав, который сейчас более-менее у нас используется.
А когда? В каком?
Это патриарх? Да, патриарх Иоанн Постник, 6 век.
В 6 веке.
Да, да. Ну, это, в принципе, обосновано, потому что традиция вообще всякая только формируется в церкви к этому времени. Вот используем. Но это так, опять же, примерно было. Просто он как бы вел. Значит, первое, что начинается, что это будет? Благословен Бог. Как начинается исповедь? Священник, значит, приходит к аналою, народ собирается, и он начинает с возгласа. Благословен Бог наш. Вы можете писать, если хотите.
Да, это личная исповедь.
А? Нет, вообще всякое.
Начало.
Само.
Что ты пропускал?
Нет.
Ты
приходишь
на исповедь. А до этого было что-то происходило, да?
Да.
Да ты что, да?
Так, в общем, от самого начала.
Да, давайте с самого начала.
Ну, значит, начинается с возгласа священника. Благословен Бог наш, всегда непрестанно во веки веков. Можно писать просто «Благословен Бог наш». Потом, потом чтец, который, как правило, стоит, ну или священник, например, он читает «Пресвятой Боже наш», то есть это вот «Святый Божий» три раза читается, «Пресвятая Богородица, помилуй нас» и «Отче наш». Называется «Пресвятой Боже наш». Потом, значит, возглас священника «Яко Твое есть царство». И читает 12 раз «Господи помилуй».
Это чтец?
Ну, чтец, да, как бы священник. Вот, потом, значит, «Слава имени» и «Придите поклонимся» читается трижды. «Слава имени» и «Придите поклонимся». Вот как тоже раньше сказал, то что 50-й псалом, который царь Давид сочинил покаян, он тоже вот используется в таинстве исповеди. Так что следующий пункт 50-й псалом после «Придите поклонимся».
Я не понимаю, кто что читает?
Все читает священник.
Но священник просто идет на литургию, правильно?
А это нет, это вы просто поздно, видимо, приходите.
Да, обычно...
смотрите, как... Ладно.
Но я не всегда прихожу к началу, я вообще не понимаю.
Нет, смотрите, я просто не знал, что как бы на то, что...
Рассказывайте, очень интересно.
Значит, когда, как проходит вообще исповедь? Да, как бы люди могут там прийти в силу каких-то обстоятельств. Люди могут... Да нет, я не человек, не страшно. Люди могут прийти там в силу обстоятельств не к началу там исповеди, но обычно всякое чинопоследование исповеди, она начинается не с того, что человек в очередь становится, а именно... Да, а именно с того, что вот подходит священник к аналою, да, аналою, для креста Евангелия. Обычно это бывает перед литургией, там, перед, даже перед третьим, четвертым часом. Или бывает, например...
Перед сеночной, да?
Да, или перед сеночной службой. Ну, вот у нас в монастыре, например, как бы храм большой, не слышно, да, там, что в одном углу говорится, что в третьем... И вот у нас отец Василий, духовник, он просто собирает очередь возле себя, и все люди, которые знают, что они будут исповедоваться, они туда подходят, и он читает эти молитвы. Служба идет параллельно, а эти люди как бы послушали по-быстрому и ну, продолжают молиться и стоят в очереди. Но, а вообще как правильно, что вот перед литургией, перед сеночным гением идет вот это вот начало. Вот. Молитвы. А потом уже все стоят в очереди.
Ну, иногда в расписании же так же пишут, и исповедь.
Ну, да, получается.
Для тех, кто в литургию пришел.
У нас на сайте не так много расписания. У нас в лагере там отдельно. А у нас...
И когда человек пришел только в церковь, ему, знаешь, непонятно, куда бежать. Какой угол.
Ну, где исповедь это читает? Что там дальше?
Это я сейчас знаю, что слева. Знаешь, я тоже так много ходила. Слева или справа.
Значит, 50 псалом написали,
да,
да. Потом, значит, тропари покаяны читаются, ну, это известные, помилуй нас, Господи, помилуй нас, всякого ботвит и недоумеющий, потом, ну, и так просто говорю,
да,
можно говорить покаянные псалмы, тропари, потом Господи, помилуй нас, и потом Престая Господи, помилуй.
Еще раз записать?
В общем, читаются три покаянные тропаря. После этого читает священник молитву. Она вот такими словами начинается. Можно написать молитва первая читается.
Да, давайте.
читается с таких слов: «Боже, Спасителю наш, и же пророком твоим Нафаном, покаявшимся Давиду о своих согрешениях, оставление даровавый». Эта молитва, вот она как раз, вообще каждая молитва, не только вот исповеди, а всякая другая, она тоже имеет все какие-то моменты, вот, содержит из истории библейской, ветхозаветной, новозаветной, чтобы вот человеку, который слушает эту молитву, ну, образ более краше представлялся. То есть, например, здесь говорится о царе Давиде и Нафане, пророке. То есть, тот как раз момент, когда вот Давид покаялся перед пророком Нафаном и сочинил 50 псалом, да? Вот как в этот момент. Эта молитва, может ее так характеризовать, она датируется шестым веком. Шестым веком молитва датируется.
Наши.
Нет, наши, все наши эры. Вот, шестой век этой молитвы. То есть очень древний, как мы можем увидеть. Это как раз вот Иоанн Постник, он тоже шестого века. Потом, вторая молитва. Вторая молитва так вот начинается: «Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, Бога Живаго, пастырь Иоанновичи, в земле грех мира». Можно написать вторая молитва. Вот. Значит, это...
А как начинается?
Господи... Ну, напишите то, что «Господи Иисусе Христе, Сыне Бога Живаго, пастырь Иоанновичи, в земле грех мира». Ну, можно написать там «Господи, в земле грех мира», чтобы понять. Тоже молитва древняя, она встречается в ранних уставах исповеди, и также она встречается в одной из самых древних литургий. Мы знаем, есть литургия Златоуста, которая совершается постоянно, есть еще литургия апостола Иакова. Она очень редкая в церковном употреблении, она есть, но это одна из самых ранних литургий, которая была написана, ну, апостолом Иаковым, собственно говоря. Потом, дальше.
Всего же три.
Четыре.
Ну, есть еще Василия Великого, но это я просто говорю, что есть еще Василия Великого, да, и литургия прежде священных даров. Кстати, в католических семинариях студенты, они вправе сами сочинять литургию. У них есть даже такое там занятие, задание сочинить литургию. Ну, у нас такого нет.
Наверное, и тогда лучше понимаешь, да? Пару раз сочинишь.
Не знаю, там такое сочинишь, что уйдешь, куда не надо.
Да, потом поймешь,
что
уйдешь куда-нибудь. Что,
зачем идет?
Да. Дальше идет наставление. Наставление. Это то же самое молитва, только как она характеризуется. Там три слова. «Се чадо Христос невидимо стоит, приемле исповедание Твое. Не усрамися, не же убойся». То есть не усрамись, не бойся, да не скрышь, и что от меня. То есть это священник говорит как бы от себя и говорит, то, что не скрой ничего от меня. «Но не бинуйся, рцей вся», то есть не бинуйся все мне говорить. «Велико соделаеси, да примешь оставление от Господа нашего Иисуса Христа». Дальше такие слова: все и икона Его пред нами». То есть как бы иналой стоит обычно у иконы, Спасителя, как говорит, вот все иконы его пред нами, а потом обращается на налое и говорит: «Точию, аже точию, свидетели есть», Христос говорит, «да свидетельствующие пред ним вся велик речеши мне, аще ли что скрышь от меня сугуб грех имыши немли губа, понеже Бог пришел из его врачебницу, да не слен отыдеши». Вот, значит, священник в этой молитве обращается к кающемуся, говорит то, что вот только Господь принимает исповедание священник, чисто вот как бы посредник, больше не меньше в этом всем деле. И он говорит то, что священник и аз есть им свидетель. Вот. Значит, то, что такой образ открывается, то, что церковь сравнивается с благоврачебницей, сравнивается с врачебницей. То есть как больницы все больные, хромые, косые, так и как бы церковь тоже, она призывает не праведников, а грешников к покаянию. Поэтому все такие.
А у некоторых вопросов возникает: зачем мне священнику каяться? Я перед Господом покаялся, пожалуйста, и все. Зачем мне священник, посредник этот нужен?
Бывает
такое просто.
Бывает,
даже.
Но церковная традиция вот как бы вот.
Может, это таинство?
Ну, пожалуйста, я покаялся. Зачем мне священник?
А
Ну а так? Как? Ну вот тебе прочитали, тебе прочитали над тобой молитву. Я говорю, ну все, да, вот я покаялся, спасибо.
Что им дана сила отпускать грехи, именно им, апостолам от апостолов священников.
Ну да, это да, но опять же, ну это человек верующий, они верующие, он скажет, ничего. Ну тут, понимаете, опять же, можно вообще сказать, ну а что все это, зачем надо?
Нет, просто верующий приходит, некоторые вопросы даже задают, а зачем я буду, я стесняюсь, например, какие-то свои грехи рассказывать. Ну кто-то там вот говорит, да.
Просто смотрите, как бы священник, священник имеет дарство духа, он имеет благословляет людей, да, и вот как раз таки по учению церкви священник является свидетелем, просто как бы от Бога благословляет этого нуждающегося, который больше не будет грешить. Просто чисто, знаете, как бы некое благословение от Бога дает на вот эту праведную жизнь. Вы понимаете суть? В этом смысл священника. А так, конечно, он не священнику говорит грешник, а именно Богу. Но священник как свидетель. Он как бы свидетель и как бы как благословляющий от Бога. И опять же, мы берем же благословение не у священника, а берем у Бога благословение. Священник как некий такой посредник. Понимаете суть? Дальше, значит, читается символ веры. Символ веры обязателен, потому что в символе веры у нас заключаются все основные
догматы,
да, все основное наше учение. Поэтому христианину верно знать его. Потом сама Иисус проходит. Человек уже, собственно, в такой кулуарной обстановке, он говорит о своих согрешениях священнику. После этого, когда священник принял исповедь, в зависимости от тяжести греха кающегося, священник может назначить епитимию, написать епитимию, как пишется.
Лучше объяснить.
Я сейчас объясняю.
Пойдешь, покажешь.
Не,
на меня
не
складывалось,
Александр. Ну, значит, не раскаивался еще.
Короче, епитимия. Какая суть? Это как бы некое такое духовное наказание. Раньше епитимия была очень жесткая. Там могли даже на год там запретить приступать к причастию или вообще в храм входить. Там ты стоял у ворот храма, слушал там что-то. Сейчас епитимия, она более легкая. Там могут, например, священники, вот ты там согрешил, не знаю, ну аборт, например, сделал. Обычно говорят, вот читай каждый день покаянный канон Господу или там канон Престой Богородица. Такая некая форма епитимии. Или ты, не знаю, согрешил в каком-то грехе, там клади по 20 поклонов каждый день земных. Вот как бы такая епитимия. Или попастись. Или там, не знаю, можно епитимию сделать такую, иди, не знаю, к бедным там накорми. Вот большой вообще охват этой епитимии, но какой смысл? Просто духовное наказание, чтобы человек осознал тяжесть своего прегрешения. Вот, а значит, дальше идет исповедание, молитва после исповедания. Такие слова читаем молитвы. Господи, Боже, спаси меня рабов Твоих, милостиви и щедрый и долготерпеливый. Кайся наших злобах, не хотя смерти грешника, но еже обратитесь и живо быть ему. То есть, как бы, священник просит человека, чтобы он не был как падший грешник, не умер в грехе, а обратился к Богу. А потом такие слова произносит священник. «Сам и ныне умилостивися о рабе твоем» и называет имя «о рабе твоем таком-то». «И подашь ему образ покаяния, прощения грехов и отпущения, прощая ему всякое согрешение, вольное же и невольное. Примири и соедини его святей твоей церкви о Христе Иисусе Господе нашем». Значит, какой смысл этой молитвы, что... Она читает в самом конце, и священник просто молится, чтобы кающийся примирился с церковью. То есть в большом таком понимании грех человека – это некое отпадение церкви. А священник, то есть молитель молится после уже исповеди человека, чтобы он вернулся в единение с церковью. Потому что церковь святая, церковь непорочная. Вот такой смысл. И потом читается разрешительную молитву. Она, по сути, является самой важной. То есть, как это происходит? Человек называет свои грехи, потом кающийся кладет так немножко голову, накинает, и священник на голову и петрофиль кладет, и читает такую молитву. Господь и Бог наш Иисус Христос, благодать и щедротами своего человеколюбия, да простит те, чада называет имя этого чада, вся согрешение твоя, и ясно, достойный иерей власти его, то есть Господа, власть его мне данную, прощаю, разрешаю тебя от всех грехов твоих. Имя Отца и Сына Святого Духа. Аминь.
Я такую длинную читаю, мне кажется, это быстро.
Ты в какую церковь ты ходила? У вас тут баптисты рядом, по-моему.
Да нет,
нет.
Мне
кажется, быстро как-то происходит.
Ну,
успевает так прочитать.
Ну, я не знаю. Но обычно как бы все такая, что накрывает и читает вот эту молитву. Ну, не знаю, возможно, краткий вариант просто читать. Не знаю, я не знаю, прощаю, разрешаю тебя от всех грехов, ты их просто произнесет. Ну, как по уставу, именно священник должен прочитать эту молитву.
Ну, то есть, а сокращения вот в этом чинопоследовании, они никакие не допускаются, как вот иногда литургия есть там полная, да, но иногда какие-то части там выпадают.
Не, они могут попадать, они немножко тоже, вообще исповедь может видоизмениться, не может, может даже быть такого, что нет такой какой-то личной, публичной, личной исповеди, тет-а-тет. Есть и публичная исповедь. Можно тоже сейчас о ней сказать,
да,
публичная исповедь. Она называется, значит...
Публичная исповедь?
Ну, общая исповедь. Общая исповедь, да. Это такая, она, конечно, практика неправильная, но в некоторых случаях вынужденная. Если, например, священник один на приходе служит, и у него нет возможности там одновременно службу совершать, одновременно там 300 прихожан исповедовать, он просто как делает? Читает все то же самое начало, все вот эти молитвы, которые мы вот проговорили до того, как человек идет к канавой исповедь. И вместо этого, вот прочитали молитвы, и вот вся эта толпа грешников, кающихся, стоит возле священника, и священник произносит все грехи, которых так или иначе
может
человек. И там начинает, согрешили, не знаю, в том-то, 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 проси нас, Господи. И люди там могут сказать, там, проси нас, Господи, я там, не знаю, согрешил там многоедение, в том-то, 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 проси нас, Господи. Вот все эти грехи назвал. А потом человек уже просто подходит к аналою и...
Крест он целует.
Ну да, подходит к аналою, и каждого грешника, каждого исповедующегося священник разрешает от грехов. То есть принцип понятен. Вместо того, чтобы поодиночке там...
Выслушивать, да?
Да, потому что у нас тоже многие любят там подойти, вопросы позадавать, там на полчаса... А там как бы люди есть, не есть, а там служба уже к концу подходит, батюшка уже... Да, ну да, это если литургия, да, если вечерний там уже священник, после он службу отслужил, потом еще исповедует, у него уже ноги подкашиваются. А вот как бы суть такой исповеди, ты лично вопросы, вот отдельно, грубо говоря, исповедь чисто грехи и до свидания, да. А вот, ну можно там в некоторых случаях там как-то, если... Ты с духовником, ему доверяешь свою личную жизнь, духовную, ты можешь свои помыслы сказать, не знаю, что ты так подумала, такое вот, батюшка, как ты правильно в том или ином вопросе.
Благословить
решил. Да, это да, но суть такая, что вообще исповедь, это бывает чистое название грехов, а беседа потом. Но вот, чтобы сэкономить время, священник вот...
Ну, священник, всех... наверное, потом не поймать в церкви, он по делам бегает,
а не так. Ну да, но все равно, как бы общий исповедь предполагает всех махом. Ты назвал грехи и просто каждого разрешительной молитвы отпустил. Суть такая вот. Но это неправильно. Но оно вынужденное. Как бы такая практика не приветствуется. Но она имеет место быть. Тоже такой момент, очень щепетильный и, возможно, как бы искушающий людской слух. Когда священник эту молитву разрешительную читает, он такие слова говорит: «Ясно, достойный иерей, властью его мне данную, прощаю, разрешаю тебя от всех грехов твоих». Как бы получается такое какое-то противоречие. Вроде бы священник, он вначале говорит то, что «Сей и иконы вы пред нами, и я же тот же свидетель есть, и свидетельствую пред ним сели, кричишь мне». Потом говорит то, что «я тебя прощаю». То есть в одном моменте говорит «я свидетель», а потом говорит «я тебя сам прощаю». Но, к сожалению, эта формулировка была принята церковью благодаря такому иерарху, митрополит Петр Могила. Украинский иерарх, ну тогда как бы не было Украины, а России, да, было единое государство. И вот этот митрополит, он, к сожалению, хоть и был в составе русской церкви, он имел такие западные наклонности католические. И вот как раз-таки вот эту формулировку «я с недостойный иерей, вот, прощаю, разрешаю от всех грехов» как раз позаимствовал из латинских сакраментариев, из латинских молитв, из католической церкви, грубо говоря. Вот. Иное дело обстоит в греческой церкви. Вот в греческой церкви эта формулировка отсутствует, и зато имеется такая. Вот с 10 века есть такая формулировка. «Владыка и Господь наш Иисус Христос да простит тебе все, что ты исповедовал Ему, то есть Богу, перед лицом моим». Понимаете, да? Как бы немножко отсылает по-другому. Но при этом есть и такие формулировки, которые тоже близки с латинскими вот этими молитвами. А вообще смысл такой, что в католичестве священник, как бы священнику дается право от Бога там прощать и разрешать. То есть как бы он вместо Бога, да?
Ну как от своего имени, да, получается?
Ну, да, ну от имени Бога, но и как бы от своего. То есть я прощаю там и не греши. А в русской традиции как бы ты священник-свидетель, но при этом вот такая есть формулировка неправильная отчасти. Но все-таки, наверное, нужно немножко быть снисходительными к уставу. Так вот исторически сложилось. Ну вот, есть еще вот как раз формулировка, которая в греческой церкви использовалась, но она имеет общий смысл с латинскими формулировками. Такое говорит священник кающемуся: помилует тебя всесильный Бог и оставит тебе все согрешения. То есть как бы помилует, тоже за место священника Бога решает, помилует или не помилует. И тоже говорит властью, которой обладаю, разрешает тебя от всех грехов твоих, которые ты мне исповедал, и о тех, которые ты не вспомнил, дабы ты был разрешен от них в нынешнем веке и в будущем. Но эта формулировка, она, возможно, имеет свой смысл из-за того, тех событий, которые происходили в 15 веке. Она, ну, в 14 веке. Эта формулировка 14-15 век. Почему? Потому что это век, когда Константинополь пал, 1453 год, была уния заключена, то есть уния объединения с католиками, объединилась вновь католическая церковь с христианской православной церковью, и просто, возможно, устами поменялись. Но это такое предположение, которое не имеет своего обоснования, потому что никаких источников, которые на это указывают, так или иначе, они не сохранились. Но в греческой церкви вот тоже такая формула имеется. Понятен, да, вопрос? Дальше. Ну и последнее, что хотел сказать, вопрос интригующий. Все ли нам прощается на исповеди? То, что мы согрешили. Все нам прощается на исповеди, и на это нам...
Кроме самоубийства.
А как ты придешь самоубийство?
Нет,
кошка моя самоубился, мать.
Нет, а если не удачно, самоубийство прощается.
А, ты самоубился и пришла потом, да?
Знаете, известно...
Мы тебя спасли, например. Нет, а вот если действительно человек покончил, ну, хотел покончить с самоубийством, потом приходит, кается, его спасли, его, ему прощают?
Знаете, я, значит, когда я летом сдавал на права, то мне попался инструктор неоязычник. И, ну, конечно, я сказал, ну, там, беседовали, полмесяца с ним катались вместе. Все друг о друге узнали, и вот он узнал, что я студент семинарии, и он такой вопрос тоже задал: а как же вот самоубийца? А я вот как раз отца Владимира, который преподает этот вопрос, ему задал, он что ответил? То, что вот, я потом сам прочитал, вот Паисий Святогорца, известного писателя святого нашего времени, в одном из его трудов есть такой рассказ, когда он тоже ему задали, как самоубийца спасается, а он ответил, вот когда человек падает с 10 этажа, мы не знаем, когда он падает, он покаялся или нет в этот момент. Потому что, опять же, как мы раньше сказали, покаяние может быть внутри себя, душевное, да, сердечное.
То есть прыгнул и...
Нет, а просто к нему отец ребенка пришел, ребенок самоубился с 10 этажа, прыгнул.
Да.
И отец пришел, можно ли за него молиться? И отец, да. Паисий ему говорит, что мы не знаем, смог ли он, ну, может быть, он в то время уже покаялся, пока летел.
Иными словами, и этот момент мы тоже оставляем на Божий суд, потому что мы не вправе решать за Бога, что с этим человеком случилось, поэтому...
Может, это самознание православной веры? Там было написано, какой грех нельзя, не прощается, нельзя исповедовать.
Ты сайт поменял.
Ну да. Да, это так.
А если человек выжил и раскаялся, тогда прощается
тоже? Если он выжил, то... Если он раскаялся, то ты прощаешься.
Ну, да. Ну то есть любой грех прощается на исповеди, да?
И по неисповеди.
И на исповеди, но и если человек сам кается. Это ну, уже
обращаемся. Понятно, что это покаяние должно быть.
Да, да. Опять же, не знаю, вот когда, да. Когда он падает, у него самое настоящее метание происходит, изменение себя на 180 градусов. Вот, ну и такие тоже цитаты приводятся вот из этого чинопоследования.
Ну то есть получается, если сходить из Паисия Святогорца, то такому ребенку, ну как бы можно самоубийца, но их же не отпевают фактически.
Их не отпевают, но церковная традиция и нынешняя, она предполагает молитву за самоубийца. В домашней молитве.
Молиться можно.
В домашней молитве можно.
Домашней.
Да. А в такой нельзя, в церковной. Потому что Господь дает человеку дух, и по сути только Бог может забрать его дух. Потом все, вземляешься и в землю отойдешь. До свидания. А тут получается сам человек решает вместо Бога. Поэтому церковь сказала, что как бы в церкви ты не можешь, потому что церковь Дух Божий, да, и ты, как человек, как апостол Павел говорит, храм Духа Святого, да, как бы ты как бы идешь наперекор Божьим постановлению, поэтому вот на службе не поминаем, то вот молитве домашней, пожалуйста, как бы такая экономия, такое вот послабление тебе дается. Вот, и тоже вот какие формулировки из этого чинопоследования. Указывается, презираем у сердца идейное оставление правды и превосходя беззаконие. Потом еще говорится, подальшему образ покаяния, прощение грехов и отпущения, прощаем мы всякое согрешение, больное же не больное. И еще говорится, прощаю и разрешаю вот тебя от всех грехов твоих. Из вот этой вот формулы чинопоследования. То есть как бы указывается, что прощаются не только грехи, которые ты называешь на исповеди у священника, но и по сути те грехи, которые ты забываешь. Вот, такой тоже смысл вкладывается. Ну, в общем.
Есть еще такой грех утаивания грехов на исповеди. Когда ты сознательно пришел, да, и назвал. То есть не прощается такой тайный
тайный. Я знаю, только узнал, может, пару лет назад есть такой грех гносеомахия. Гносеомахия, когда человек намеренно не желает в науке, так сказать, развиваться. Ну, как-то. Умственно себя пополнять. Можно написать на себя мать, вот такой грех.
Не хочу учиться, что ли?
Ну да, не хочу учиться, иными словами.
Ну как бы у него возможность есть такая же, ну, талантливый, одаренный какой-то, да. А себя может, губит там алкоголем, как
по-моему.
Ну, возможно, но гносеомахия, если из корня убрать, гнозия знания, и поступка их гносеомахия. Вот. Да, сейчас. Вот Иоанн Дамаскин об этом говорит. В своем произведении книга «Оставили ересях» вкратце. 88-я ересь. Они отвергают необходимость для христианства всякого знания. Они говорят, что напрасное дело делают те, которые ищут каких-либо знаний в божественных писаниях, то есть чем мы сейчас занимаемся, да? Ибо Бог не требует от христианина ничего другого, кроме добрых дел. Итак, лучше жить скорее попроще и не любопытствовать в каком догмате, относящемся к знаниям. Вот.
Здесь, наверное, имеется в виду знания в плане церковных каких-то этих, или
знания. Мне кажется, что в целом знания. Ну и в церковном в том числе. Ну да, в церковном тоже, потому что, как говорится, добрые дела делай, живи все спокойно. А думаю, в целом тоже, почему бы нет, вся наука, она на религии основана как-никак. Вот так. Ну, сейчас будет звонок, его что-то не дают, как 3 минуты. Вот, это таинство исповеди. Мы прошли его. Теперь welcome.
Теперь будет понятно.
Да, так что ходите на исповедь пораньше.